Урок 13. Израиль в Египте. Памятный стих. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились». Книга Бытия, 47 глава, 27 стих. Книга Бытия описывает последние годы Якова и Иосифа, прожитые ими вместе. Мы видим, как Яков покидает Ханаан, чтобы поселиться в Египте, и там он умрет. И все же даже в этом египетском окружении на заднем плане уже виднеется перспектива земли обетованной. Прибыв в Египет, Яков сразу же благословляет фараона, исполняя таким образом, частично, конечно, Божье обетование Аврааму о том, что он станет благословением для народов. Позже, будучи при смерти, Яков благословляет сыновей Иосифа. Патриарх также благословляет своих сыновей и провозглашает впечатляющие предсказания относительно каждого из них в контексте будущих 12 колен Израиля. Однако факт, что Израиль живет в изгнании в Египте как пришелец, противоречит надежде на землю обетованную. И хотя сама книга Бытия завершается описанием пребывания сынов Израиля в Египте, некоторые из последних слов Иосифа указывают на другое место. «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову».
Воскресенье, 19 июня. Иаков отправляется к Иосифу. Прочитайте 46 главу книги Бытие.
«И отправился Израиль в путь. Взял он с собой все, что у него было, и, придя в Беэршеву, совершил богослужение, принес жертву Богу отца своего Исаака. Той же ночью было видение Израилю. Бог говорил с ним. «Иаков, Иаков!» — позвал он его. «Да», — ответил Яков. И сказано было ему: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо именно там мне угодно сделать потомство твое великим народом. Я сам пойду с тобой в Египет, и в свое время я сам непременно выведу тебя, твое великое потомство, оттуда. В час кончины твоей Иосиф будет с тобой, его рука закроет глаза твои». Тогда Яков покинул Беэршеву, и сыны Израилевы, продолжая путь, везли своего отца Якова, своих малых детей и жен на повозках, которые для их переезда прислал фараон. Так вместе со своим скотом и добром, нажитым в Ханаане, они пришли в Египет. Яков и весь род его с ним. Привел он с собой в Египет своих сыновей и внуков, дочерей и внучек, всех потомков своих. Вот имена сынов Израилевых, Иакова и его потомков, которые переселились в Египет. Первенец Иакова — Рувим. Сыновья Рувима — Ханох и Палу, Хецрон и Карми. Сыновья Симеона — Эмуэль, Ямин, Ахат и Яхин, Цахар и Шауль, сын Хананьянки. Сыновья Левия — Гершон, Кехат и Мерари. Сыновья Иуды — Эр, Анан, Шела, Парец и Зарах. Из них Эр и Анан умерли еще в земле Хананской. Сыновья Пареца — Хецрон и Хамуль. Сыновья Исахара — Тола, Пува, Иов, Шимрон. Сыновья Завулона — Серет, Элон, Яхлеэль. Это сыновья Иакова от Лии, которые, как и его дочь Дина, родились в Падан-Араме. Вместе с их детьми и внуками всего их 33 человека. Сыновья Гада — Цифион, Хаги, Шуни, Эцбон, Эри, Ароди, Арели. Сыновья Асира — Имна, Ишва, Ишви, Берия и Серах. Сестра их. Сыновья Берии, Хевер и Малкиэль. Это потомки Якова и Зелфы, которые Лаван дает в служанке своей дочери Лии. Всего 16 человек. Сыновья Рахили, жены Якова, Иосиф и Вениамин. Манасию и Ефрема родила Иосифу в земле египетской Асенат, дочь Потиферы, жреца города Она. Сыновья Вениамина, Бела, Бехер, Ашбель, Гера, Нааман, Эхи, Рош, Мупим, Хупим и Арт. Это потомки Иакова и Рахили, всего 14 человек. Сын Дана — Хушим. Сын Нефалима — Яхцеэль. Гуни, Эцер и Шелем. Это потомки Иакова и Валлы, которую дал Лаван в служанке своей дочери Рахили, всего 7 человек. Всех прямых потомков Иакова, которые пришли с ним в Египет, не считая его с ног, было 66 человек, кроме самого Иакова и Иосифа. Вместе с сыновьями Иосифа, теми двумя, что родились в Египте, всех членов семьи Иакова, поселившихся в Египте, было 70. Иаков послал Иуду вперед к Иосифу, чтобы заранее узнать от него о земле Гошен. И когда все они пришли в землю Гошен, Иосиф велел подать ему колесницу и выехал навстречу своему отцу Израилю. Увидев отца своего, он тут же пал ему на шею и, обняв его, плакал долго. «Теперь мне и умереть можно. Я увидел тебя, увидел живым», — произнес Израиль. Тогда Иосиф сказал своим братьям и другим домочадцам отца своего: «Я должен пойти и известить о вас фараона. Скажу ему, что мои братья и вся семья отца моего пришли ко мне из Ханаана, что люди эти пастухи овец, и так уж повелось, что скотоводство их занятие с давних пор. И сюда они привели с собой крупный и мелкий рогатый скот и привезли все, что у них было. Поэтому, когда позовет вас фараон и спросит, каким трудом свой хлеб добываете, отвечайте ему так: мы, рабы твои, всю свою жизнь только и знали одно дело — пасти скот, занимались этим и отцы наши. Скажите ему об этом, чтобы остаться вам жить отдельно в земле Гошен с ее выпасами, ибо у египтян, живущих оседло, отвращение вызывает всякий пастуховец, кочующий с места на место».
Почему Бог одобряет Иакова словами «не бойся идти в Египет»? Другими словами, почему Иаков боялся идти в Египет? Отвечая на этот вопрос, подумайте о пророчестве, которое Бог дал Аврааму и которое, несомненно, знал Иаков. Прочитайте книгу «Бытие», 15 главу, 13 текст.
«Тогда сказал Господь Аврааму: знай же, что потомки твои будут людьми пришлыми в земле чужой. 400 лет они будут жить в порабощении и угнетении».
Покидая свое место в Ханаане, Иаков полон надежды. Уверенность в том, что он больше не будет голодать, и добрые вести об Иосифе воодушевили его, поэтому он был готов покинуть землю обетованную. Открытие Иакова перекликается с опытом Авраама, который направлялся в землю обетованную. Иаков слышит то же обещание, какое услышал от Бога Авраам, а именно, что он произведет от него народ великий. Божий призыв здесь также напоминает завет Бога с Авраамом. В обоих случаях Господь использует одни и те же обнадеживающие слова «не бойся», которые содержат обещание славного будущего. Полный перечень имен детей Израиля, которые отправились в Египет, включая его дочерей, напоминает о Божьем обетовании о плодовитости, данном Аврааму, когда он был еще бездетным. Число 70, включая Иакова, Иосифа и двух его сыновей, выражает идею полноты. Именно весь Израиль идет в Египет. Также важно отметить, что число 70 соответствует количеству народов. Предполагаю, что судьба всех народов также поставлена на карту в путешествии Иакова. Эта истина станет более очевидной лишь много лет спустя, после Голгофского креста и более полного откровения плана спасения, который, безусловно, включал все человечество, а не только детей Авраама. Другими словами, какими бы интересными ни были истории о семени Авраама и какие бы духовные уроки мы ни извлекали из них, эти повествования находятся в Слове Божьем, ибо являются частью истории спасения. Это часть Божьего плана искупления, цель которого — спасти как можно больше людей на нашей восставшей планете. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Послание к римлянам, 10 глава, 12 и 13 тексты. Как Павел изображает вселенский размах Евангелия? Что мы, как Церковь Божья, должны делать для распространения Евангелия?
Понедельник, 20 июня. Яков поселяется в Египте. Интересен такой факт. Хотя Иакову было рассказано о том, что Иосиф жив и правит в Египте, Господь все же дал ему видение ночное и в нем повелел уйти. Иаков покидает землю обетованную ради Египта, который позже станет соотноситься с тем местом, куда Божий народ не должен возвращаться. Прочитайте книгу Бытие, 47 глава.
«И, придя к фараону, Иосиф сказал ему: „Мой отец и мои братья пришли из Ханаана. Пришли они вместе со своими стадами мелкого и крупного рогатого скота и со всем, что у них есть. И теперь они в земле Гошен“. Он взял с собой только 5 братьев, которых и представил фараону. „Какое занятие ваше?“ — спросил фараон братьев Иосифа. „Мы, рабы твои, пастухи овец, как и отцы наши“, — отвечали они фараону. „Пришли мы, чтобы найти себе временное пристанище в земле сей, потому что в Ханаане сильный голод, и нет там ныне пастбищ для скота нашего. Просим, позволь нам, рабам твоим, поселиться в земле Гошен“. Тогда фараон сказал Иосифу: „Твой отец и твои братья пришли к тебе. Вся земля египетская перед тобой. В лучшем из всех мест ее посели отца своего и братьев. Пусть живут они в земле Гошен. И если ты знаешь среди них людей толковых, поставь их смотреть и за моими стадами“. Затем Иосиф привел во дворец своего отца Иакова и представил его фараону. Приветствуя фараона, Иаков благословил его. „Сколько лет жизни твоей?“ — спросил его фараон. „Всех лет моего странствования 130, — отвечал он. „Немногими и трудными были годы жизни моей. Не сравнить их с годами странствований праотцов моих“. Поблагодарив фараона за гостеприимство и пожелав ему благословений Господних, Иаков ушел от него. По повелению фараона Иосиф определил, где жить его отцу и братьям. Он наделил их землей в Египте в лучшем месте страны, в области Рамсес. Иосиф заботился о них, обеспечивал хлебом и отца, и братьев, и всех домочадцев отца своего. Наконец пришло такое время, когда во всей земле египетской уже не было хлеба. Голод был очень сильным. И Египет, и Ханаан изнемогали от голода. Иосиф собрал все серебро, какое только было в земле египетской и земле ханаанской за зерно, которое у него покупали. И вырученное от продажи серебро внес в казну фараона. Когда в Египте и Ханаане кончилось все серебро, египтяне пришли к Иосифу. „Дай нам хлеба“, — просили они, — „или умрем мы у тебя на глазах, ведь у нас нет больше денег“. „Ведите сюда скот ваш“, — отвечал им Иосиф. „Буду давать вам хлеб за скот ваш, если у вас кончились деньги“. И стали они приводить к Иосифу свой скот, а он давал им хлеб в обмен на лошадей, мелкий и крупный рогатый скот и ослов. Обеспечил он их в тот год хлебом, за который они отдали весь свой скот. На следующий год они снова пришли и сказали: „Господин наш, для тебя не секрет, что серебра у нас уже нет, и все стада наши перешли к тебе. Не осталось у нас ничего, что могли бы мы дать господину нашему, кроме самих себя да земли нашей. Зачем нам умирать у тебя на глазах, погибая вместе с землями нашими? Возьми нас и земли наши за хлеб, и мы вместе с землей нашей будем принадлежать фараону, станем рабами его. Дай нам зерна для посева, чтобы нам жить и не умереть голодной смертью, а земле нашей не превратиться в пустыню“. Так приобрел Иосиф для фараона всю землю египетскую. Все египтяне, спасаясь от страшного голода, продавали свои поля, пока вся земля не стала фараоновой. И по всей стране египетской Иосиф переселил народ в города, где хранилось зерно. Только землю жрецов он не скупил. Те получали содержание, назначенное им фараоном, жили за счет того содержания, им не нужно было продавать свои земли. И сказал Иосиф народу: «Вы видите, как теперь обстоит дело. Я купил для фараона и вас, и участки земли ваши, поэтому берите семена и засевайте землю. Однако от каждого урожая вы должны отдавать пятую часть фараону, а четыре части оставлять на засев поля и в пищу вам и вашим семьям. Так и прокормите своих детей». «Ты спас нам жизнь», — сказали они. «Если угодно тебе, господину нашему, разрешить нам пользоваться землей, мы будем рабами фараона». Так Иосиф положил начало закону, который и поныне соблюдается в Египте. Пятая часть урожая принадлежит фараону. Только земля жрецов не стала фараоновой. Израильтяне же поселились в Египте, в краю Гошен. Там они владели землями. И так как в их семьях обычно было много детей, они вскоре стали весьма многочисленны. Иаков прожил в Египте 17 лет, так что всех лет его жизни было 147. И когда пришло время Израилю умереть, он позвал сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я снискал твое расположение, положи свою руку под бедро мое в знак того, что окажешь мне милость и проявишь верность. Не похоронишь меня в Египте. Когда приобщусь я к праотцам моим, вынеси меня из Египта и похорони в их гробнице. Я исполню желание твое», — пообещал Иосиф. «Поклянись мне в этом», — попросил Иаков. Иосиф поклялся ему, и Израиль поклонился Богу у изголовья постели своей.
Где поселяется семейство Иакова? Как фараон принимает Иакова и его сыновей? Почему Иаков говорит фараону, что дни его жизни малы и несчастны? Почему, несмотря на то, что Египет стал для семьи Иакова спасением от голода, он просит Иосифа не хоронить его в Египте?
И когда пришло время Израилю умереть, он позвал сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я снискал твое расположение, положи свою руку под бедро мое в знак того, что окажешь мне милость и проявишь верность. Не похоронишь меня в Египте. Когда приобщусь я к праотцам моим, вынеси меня из Египта и похорони в их гробнице. Я исполню желание твое», — пообещал Иосиф. «Поклянись мне в этом», — попросил Иаков. Иосиф поклялся ему, и Израиль поклонился Богу у изголовья постели своей.
Какой урок мы можем вынести из ответа на последний вопрос? Всегда ли жизнь в экономически более благоприятном месте приносит нам благо? Иосиф взял с собой пятерых братьев, чтобы представить их фараону и получить от него разрешение поселиться в земле Гесем. Чувство благодарности к своему премьер-министру должно было побудить царя удостоить его братьев назначением на государственные посты. Но Иосиф, верный служитель Иеговы, желая спасти братьев от искушений, которым они подверглись бы среди язычников, посоветовал им, как надо отвечать на вопросы царя, и к тому же велел откровенно рассказать о своих занятиях. Сыновья Иакова последовали его совету, причем не забыв сказать, что они только на время пришли в эту землю и не собираются навсегда поселиться здесь, сохраняя таким образом за собой право уехать в любое время. Царь предоставил им для жительства, как и предлагал, лучшее в земле египетской — страну Гесем. Фараон также мудро поощряет этих временных поселенцев не становиться нищими, живя за счет щедрости своего хозяина. Он спрашивает об их занятии, чтобы они могли лучше приспособиться к новой среде. Он также готов использовать их опыт и даже предлагает служить смотрителями над его скотом. Затем, хотя Иаков чужеземец, пришелец и стоит перед правителем этой земли, однако благословил Иаков фараона. Скромный чужак благословляет правителя могущественного Египта? С чего бы это? Глагол «амат лифней» поместил перед. Обычно используется в контексте священства.
Учитывая, что в Древнем Египте фараон имел статус наивысшего жреца, это означает, что в духовном смысле Иаков стоит выше высочайшего жреца Египта, даже выше самого фараона. Независимо от нашего положения в жизни, как мы должны относиться к людям, учитывая, что мы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел? Какие обязательства возлагает на нас наша вера?
Вторник, 21 июня. Иаков благословляет сыновей Иосифа. Когда Иаков приближается к смерти, он вспоминает свое прежнее возвращение в Ифиль. Тогда он получил от Бога обновленное обетование о вечном владении, данное некогда Аврааму. Поэтому надежда на землю обетованную — великая утешительная мысль, питающая надежду Иакова, которые чувствуют приближение смерти. Затем Иаков обращается к двум родившимся в Египте сыновьям Иосифа и благословляет их, но делает это в контексте обетования о будущем его собственного семени. Прочитайте 48 главу книги Бытия.
Некоторое время спустя Иосифа известили о том, что отец его заметно слабеет. Взял тогда Иосиф с собой двух своих сыновей, Манассию и Ефрема, и пошел к отцу. Когда Яков услышал, что его сын Иосиф пришел к нему, собрался Израиль с силами, приподнялся, сел на постели и сказал Иосифу: «В свое время Бог Всесильный явился мне в Лузе, что в Ханаане, и, благословляя меня, обещал мне: «Я сделаю тебя плодовитым и род твой многочисленным. Ты будешь отцом множества народов, и эту землю я отдам потомкам твоим во владение вечное». Так вот, теперь оба сына твои, Ефрем и Манассия, которые родились в Египте еще до того, как я пришел к тебе сюда, будут моими, так же, как Рувим и Симеон. Другие же дети, что родятся у тебя после них, твои, но в том, что касается их наследства родового, они будут значиться под именами Ефрема и Манассии, их братьев-старших. И делаю я это потому, что, увы, умерла моя Рахиль, когда я возвращался из Падана, умерла в Ханаане, недалеко от Ефраты. Я похоронил ее там же у дороги в Ефрату. Ныне она Вифлеемом называется. Когда же Израиль заметил сыновей Иосифа, он спросил: «Кто это?» «Сыновья мои, которых даровал мне здесь Бог», — ответил Иосиф. «Подведи их ко мне», — сказал Израиль, — «и я благословлю их». Зрение Израиля от старости притупилось, он едва видел. Иосиф подвел к нему своих сыновей. Израиль поцеловал их, обнял и сказал Иосифу: «Я уже не надеялся тебя увидеть, а Бог дал мне увидеть и детей твоих». Иосиф отвел сыновей своих от колен Израиля и поклонился ему до земли. Взял он обоих сыновей Ефрема правой рукой, чтобы тот был слева от Израиля, а Манассию левой, чтобы тот был справа от Израиля, и подвел их поближе к нему. Но Израиль, протянув руки вперед и скрестив их, возложил правую на голову Ефрема, хотя тот был младшим, а левую на голову Манассии, несмотря на то, что Манассия был первенцем, призвав благословение на сыновей его такими словами: «Бог, перед лицом которого жили мои отцы Авраам и Исаак, Бог, который был пастырем моим от рождения моего до ныне, ангел, избавлявший меня от всех бед, да благословит этих отроков. Моим именем им предстоит называться и именами отцов моих Авраама и Исаака. Да будет многочисленным потомство их на земле». Иосиф подумал, что отец ошибся, возложил свою правую руку на голову Ефрема, поэтому он взял руку отца, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. «Не так, отец мой», — сказал он, — «ибо это первенец, возложи правую руку на его голову». Но отец его отказал ему. «Я знаю это, сын мой», — возразил он. «Я знаю, что и от него произойдет народ, и он тоже станет великим. Но все же его младший брат превзойдет его, и потомство того целый сонм народов». И благословил он их в тот день и сказал: «Когда благословить кого-либо захотят в Израиле, будут именами вашими пользоваться, говоря: «Да уподобит тебе Бог Ефрему и Манассии». Так он поставил Ефрема выше Манассии. Затем Израиль сказал Иосифу: «Дни мои сочтены, но Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших,
«И тебе сверх того, что получат братья твои, я даю горный склон, который отвоевал у амореев мечом и луком своим».
В чем особенность благословения, которое Иаков произносит на Манассию и Ефрема? Два сына Иосифа, Манассия и Ефрем, единственные внуки которых благословил Иаков. Таким образом, их статус повышен. Внуки обретают статус сыновей. Хотя благословение Иакова подразумевает превосходство второго, Ефрема, над первым Манассией, благословение Иакова касается главным образом Иосифа. Здесь мы видим личное свидетельство о Божьей верности своим детям в прошлом и его обетовании для них в будущем. Иаков упоминает о Боге Авраама и Исаака, который обеспечил их пищей и защитой. Это тот же Бог, по его словам, избавляющий от всякого зла. Патриарх также имеет в виду Бога, явившегося в Вифиле, с которым он боролся, и который изменил его имя с Иакова на Израиль. Ссылаясь на все эти опыты, когда Бог обратил зло в добро, Иаков выражает свою надежду, что он позаботится о жизни его внуков не только в настоящем, как делал это для него и Иосифа, но и в будущем, когда его потомки вернутся в Ханаан. Эта надежда очевидна из его непрямого упоминания о Сихеме, который представляет собой не только приобретенный им участок земли, но и место, где будут похоронены кости Иосифа и где земля будет поделена между коленами Израиля. Даже посреди всех происшествий Иаков помнил о Божьем обетовании, что через эту семью благословятся все племена земные. Прочитайте Деяния апостолов, 3 главу, 25 и 26 тексты.
«Вы наследники пророков и того завета, который Бог дал отцам вашим, говоря Аврааму, и в потомке твоем благословятся все племена земные. И когда Бог воскресил сына своего, он к вам первым послал его, чтобы благословить вас, побуждая каждого отвратиться от злых дел своих».
Прочитайте Бытие, 12 главу, 3 текст.
«Благословлю я тех, кто тебя благословляет, а проклинающих тебя прокляну. Благословением ты будешь для всех народов земли».
Как, по словам Петра из Деяний апостолов, исполнилось Божье обетование из книги Бытие? Как мы сами получили это благословение?
Среда, 22 июня. Иаков благословляет своих сыновей. Прочитайте книгу Бытие, 49 глава, с 1 по 28 стих.
«Созвал Иаков сыновей своих и сказал: сойдитесь вокруг меня, я возвещу вам о том, что ждет вас в дни грядущие. Собравшись вместе, сыны Иакова, послушайте. Послушайте отца своего Израиля. Рувим, первенец мой, сила моя, первый плод моей зрелости. В чести и власти своей ты, братьев своих, превыше. Неудержим ты, как стихия водная, но знай, не первенствовать тебе более, коли лег ты на брачное ложе отцовское и его осквернил. На мою постель возлечь он посмел. Симеон и Левий одного духа братья. Орудие жестокости, мечи их. В умыслах их не хочу быть участником, и к сборищу их да не буду причтен. Они в приступе гнева мужей убивают, из прихоти калечат быков. Гнев их да будет проклят, ибо жесток он, и ярость их, ибо она беспощадна. Разбросаю их среди сынов Иакова, рассею среди потомков Израиля. Иуда. Восхвалят тебя братья, врагов своих ты в бегство обратишь, и сыновья отца твоего пред тобой в покорности склонятся. Иуда, лев молодой, ты только что над своей добычей стоял, сын мой, и вот он уже потянулся и разлегся, как лев, как царь зверей, и кто посмеет его потревожить? Скипетр будет в руке Иуды, и жезл повелителя у ног его, пока не придет тот, кто покой принесет людям, кому повиноваться будут народы. Иуда осла своего к виноградной лозе привязывает, и осленка к лозе наилучшей. Одежды свои он в вине полощет, облачения свои в крови гроздьев винограда. Глаза его вина темнее, белее молока зубы его. Завулон на морском берегу поселится. У него безопасная гавань для кораблей. И Сидон у него совсем рядом. Иссахар — это осел крепкий, что улегся меж загонами для скота. Стоило ему увидеть пристанище хорошее и местность приятную, как он подставил спину свою под ношу и стал работать в уплату дани. Дан будет суд вершить в народе своем, как одно из колен Израиля. Быть Дану змеей на дороге, аспидом на пути, что жалит коня в ногу так, что всадник его навзничь падает. В тебе, Господи, спасение наше, на это и надеюсь я. Гад. Досаждать ему будут набеги грабителей, но всякий раз тем придется от него бегством спасаться. У Асира хороша пища, и ее в изобилии. Лакомство его хоть к столу царскому поставляй. Нефалим. Лань он вольная. Потомство производит он на свет превосходное. Иосиф же — дерево молодое, плодоносное. У источника выросшее молодое древо плодоносное, ветви которого над стеной возвышаются. Как бы яростно ни нападали на него лучники, с какой бы злобой ни пускали стрелы в него, лук его остается упругим, и руки его крепки силою могущественного Бога Иакова, именем пастыря, твердыни Израиля. Бога отца твоего он и впредь да поможет тебе. И всесильный Бог да ниспошлет тебе свои благословения. Благословения с неба изливающиеся. Благословения из глубин земных исходящие. Благословения груди кормящей и чрева рождающего. Благословение отца твоего превосходит благословение гор древних. Щедрые дары холмов вечных, да будут они на голове Иосифа, на темени его, мужа, среди братьев его прославленного. Вениамин — волк прожорливый. Утром он с жадностью добычу свою глотает и вечером стремится урвать хоть часть другими похищенного. Это все колена Израилевы, числом 12. И это то, что сказал им отец, когда прощался с ними, давая каждому колену свое благословение.
Какое духовное значение имеет благословение Иаковом его сыновей? Должны ли сегодня родители благословлять своих детей, подобно как это делали в древности? Помимо пророчеств о непосредственной истории колен Израиля, Иаков видит Мессию и окончательную надежду на спасение. Эта надежда уже обозначена во вступительных словах Иакова, где используется выражение «в грядущие дни». Оно относится к приходу царя Мессии. Затем текст проходит сквозь будущее каждого из упомянутых мужей. Это не предопределенные судьбы, словно Бог предназначил каждому из них столкнуться с тем, чем они столкнулись. Скорее, это описание последствий, которым приведут характеры патриархов и их детей. Например, Бог знает, что кто-то убьет невинного человека. Однако это не означает, что Бог желает, дабы убийца сделал это. Прочитайте книгу Бытие, 49 глава, с 8 по 12 стих.
Иуда. Восхвалят тебя, братья. Врагов своих ты в бегство обратишь. И сыновья отца твоего пред тобой в покорности склонятся. Иуда, лев молодой, ты только что над своей добычей стоял, сын мой, и вот он уже потянулся и разлегся, как лев, как царь зверей, и кто посмеет его потревожить? Скипетр будет в руке Иуды, и жезл повелителя у ног его, пока не придет тот, кто покой принесет людям, кому повиноваться будут народы. Иуда осла своего к виноградной лозе привязывает, и осленка к лозе наилучшей. Одежды свои он в вине полощет, облачения свои в крови гроздьев винограда. Глаза его вина темнее, белее молока зубы его.
Какое пророчество изложено в отрывке и почему оно важно? В дополнение к свободе воли человека, Бог знает будущее и устроил так, что именно через Иуду придет Мессия. Иуда представлен в образе льва, что указывает на царственность и хвалу. Потомком Иуды будет царь Давид, а также Шило, примиритель, то есть тот, кто принесет шалом, мир, и ему покорность народов. Иудеи издавна рассматривали это пророчество как мессианское, свидетельствующее о грядущем Мессии, и христиане также видели в данном тексте указание на Иисуса. Выражение «ему покорность народов» предвозвещает новозаветное обетование. Пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Как писала Эллен Уайт, лев, царь лесов, подходящий символ этого колена, из которого произошел Давид и сын Давида, примиритель и истинный лев колена Иудина, которому в конце концов поклонятся все царства и все народы воздадут честь. Почему мы должны воздавать честь Иисусу сейчас, еще до того, как это сделают все народы?
Четверг, 23 июня. Надежда на землю обетованную. Прочитайте Бытие, 49 главу с 29 по 50 главу 21 текста.
«И о своем погребении распорядился Иаков. Пришло для меня время отойти к праотцам своим. Похороните меня рядом с отцами моими в пещере, что на поле Эфрона Хетта. Это пещера на поле Махпелла на востоке от Мамры в Ханаане, на поле, которое Авраам купил у Эфрона Хетта для погребения. Там похоронены Авраам и жена его Сара, Исаак и жена его Ревека. Там похоронил я Илию. Поле и пещера на нем были куплены во владение у хеттов». Закончив свое завещание сыновьям, Яков положил ноги свои на постель и скончался. Отошел к праотцам. Иосиф тотчас бросился к отцу и, покрывая лицо его поцелуями, плакал над ним. Врачам из числа слуг своих он повелел приступить к бальзамированию тела Израиля, отца своего. И те тотчас же взяли за свое дело, завершив бальзамирование через 40 дней. Столько для этого требовалось времени. Египтяне оплакивали умершего 70 дней. Когда окончились дни плача, Иосиф сказал придворным фараона: «Если вы благоволите мне, передайте, пожалуйста, фараону, что отец мой, умирая, взял с меня клятву, что я похороню его в усыпальнице, которую он приготовил для себя в земле Ханаанской. Прошу, отпустите меня, чтобы я мог пойти похоронить отца, а потом я вернусь». «Иди», — сказал фараон, — «и похорони отца. Сделай то, в чем он просил тебя заверить его клятвенно». Отправился Иосиф похоронить отца своего, и с ним пошли все придворные фараона, знатнейшие сановники его и все старейшины Египта, так же, как и вся семья Иосифа, его братья и домочадцы отца его. В земле Гошен остались только дети малые, да скот. Сопровождали Иосифа и колесницы, и конница, шествие было великое. Дойдя до Горен-Хаатада, что на другой стороне Иордана, они остановились там, чтобы излить скорбь свою в горьких воплях. И провел Иосиф 7 дней в плаче по отцу своему. Ханаании, жившие там и ставшие свидетелями плача в Горен-Хаатаде, говорили один другому: «Посмотрите, как горько скорбят египтяне». Это место за Иорданом так и стало называться Авель-Мицраим. Сыновья Иакова выполнили его предсмертную волю, перенесли его тело в Ханаан и похоронили в пещере на поле, что при Махпеле, на восток от Мамре, на том самом поле, которое Авраам в свое время купил у Эфрона Хетта для усыпальницы родовой. Похоронив отца, Иосиф, его братья и все, кто ходил с ним, предать усопшего земле, вернулись в Египет. Понимая, что уже нет в живых их отца, заступника их, братья Иосифа стали говорить между собой: «А что, если Иосиф питает недобрые чувства к нам и однажды захочет оплатить за все то зло, что мы причинили ему?» Поэтому они послали Иосифу такую весть:
Твой отец перед смертью дал нам наказ. Скажите Иосифу, я очень прошу тебя прости преступление и грех братьев твоих, которые тебе такое зло причинили. Так вот и мы теперь молим тебя, прости нам преступление наше, мы ведь тоже рабы Бога Отца твоего». Услышав это, Иосиф заплакал. Затем пришли и сами братья, пали к ногам его и сказали: «Мы рабы твои». «Не бойтесь», — отвечал им Иосиф, — «разве я вместо Бога могу что-нибудь делать? Да, вы замышляли сделать мне зло, но по замыслу Бога это благом великим обернулось, чтобы совершить ныне очевидное — спасти жизнь стольких людей. Не бойтесь, я буду заботиться о вас и детях ваших». И говоря с ними от сердца к сердцу, он успокоил их.
Какие великие темы надежды можно найти в заключительной части книги «Бытие»? Заключительная часть книги «Бытие» состоит из трех событий, исполненных надежды. Во-первых, это надежда на то, что Израиль возвратится в землю обетованную. Моисей, автор первой книги, описывает смерть и погребение Иакова и Иосифа как события, указывающие на землю обетованную. Сразу после своего благословения и пророчества о 12 коленах Израилевых Иаков размышляет о своей смерти и поручает своим сыновьям похоронить его в Ханаане, в пещере на поле Махпела, где была похоронена Сара. Описание похоронной процессии, направляющейся в Ханаан, предвозвещает исход из Египта несколько столетий спустя. Во-вторых, это надежда на то, что Бог обратит зло в добро. После смерти и погребения Иакова братья Иосифа беспокоятся о своем будущем. Они боятся, что теперь Иосиф отомстит. Они приходят к Иосифу и падают ниц перед ним, готовые стать его рабами. Сценарий, напоминающий пророческие сны Иосифа. Иосиф успокаивает их и говорит им: «Не бойтесь», фразу, относящуюся к будущему. Братья умышляли зло против него, но Бог обратил это в добро и повернул ход событий к спасению. Иными словами, Божье провидение преодолевает множество человеческих ошибок. В-третьих, это надежда на то, что Бог спасет падшее человечество. Сообщение в последнем стихе книги «Бытие» о смерти Иосифа важно. Интересно, что Иосиф не приказывает похоронить его кости, а просто говорит: «Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». Что израильтяне и сделали годы спустя, прямо повинуясь этим словам. В конечном счете надежда на землю обетованную, Ханаан, является символом, предвестником окончательной надежды на спасение, на восстановление, на новый Иерусалим на новом небе и новой земле, предвестником окончательной надежды для всех нас, дарованной смертью Шила, примирителя. Прочитайте Откровение, 21 главу, с 1 по 4 тексты.
«И увидел я новое небо и новую землю, ведь прежнего неба и земли не стало уже, и моря тоже. Увидел я, Иоанн, город святой, новый Иерусалим, он с неба спускался от Бога. Был убран город, как невеста, украшенная для жениха своего. Послышался от престола громкий голос: «Вот обитель Бога среди людей. Здесь будет жить он вместе с ними, и будут они народом его, а он будет с ними, их Богом. Отрет он все горькие слезы с очей их. Не будет уже смерти, ни скорби не будет больше, ни крика, ни боли, ибо все прежнее ушло».
Как эти стихи представляют нашу самую великую надежду? Без этого обетования мы имели бы хоть какую-то надежду, кроме смерти, как конца всех наших проблем.
Пятница, 24 июня. Для дальнейшего исследования. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Патриархи и пророки» главу «Иосиф и его братья». Жизнь Иосифа символизирует жизнь Христа. Зависть побудила братьев Иосифа продать его в рабы, так они надеялись воспрепятствовать его возвышению. И когда он был отведен в Египет, они льстили себе мыслью, что его сны больше не будут их беспокоить, что они устранили всякую возможность их осуществления. Но Господь таким образом направлял их судьбы, что они сами осуществили то, чему так стремились помешать. Подобно этому иудейские священники и старейшины завидовали Христу и очень боялись, что все внимание народа сосредоточится на нем. Они предали его смерти, чтобы помешать ему стать царем, но как раз-таки этим и совершили то, чему пытались воспрепятствовать. Иосиф, очутившись в рабстве в Египте, стал спасителем семьи своего отца. Все же это не умаляло вины его братьев. Хотя, распяв Христа, враги сделали его искупителем человечества, спасителем падшего рода, владыкой всего мира, хотя провидение Божие управляло событиями во славу Господа и для блага человечества, но преступление его убийц оставалось таким же ужасным. Подобно тому, как Иосифа продали язычникам его же братья, так и Христос был предан в руки своих злейших врагов одними своих учеников. Иосифа ложно обвинили и бросили в темницу, потому что он остался непорочным. И Христа презрели и отвергли, потому что он был праведен, и его жизнь, исполненная самоотречения, обличала грех. И хотя он ни в чем не был виновен, но из-за лжесвидетелей его осудили. Терпение и кротость Иосифа, когда с ним поступали несправедливо и жестоко, его великодушное прощение и благородное отношение к своим бессердечным братьям символизирует Спасителя, который безропотно сносил злобу и ругательство беззаконников и который простил не только своих убийц, но и всех, кто приходит к нему, исповедует свои грехи и ищет его прощения. Вопросы для обсуждения. Первый. После смерти Якова братья Иосифа боялись, что теперь он отомстит. Что это говорит о вине, которую они все еще чувствовали? Что реакция Иосифа говорит нам о прощении для виновных? Второй. Какие еще параллели между жизнью Иосифа и жизнью Иисуса вы можете провести? Третий. Подробнее остановитесь на том факте. Хотя Бог очень хорошо знает будущее, мы по-прежнему свободны в своем выборе. Как нам совместить эти две идеи?